московские чиновники, полицейские, спасатели и все те, кто отвечает за жизнь в столице. Горсовет. Московские спасатели.
14 часов 8 минут в российской столице. День добрый, дорогие друзья. Радио Москвы продолжает свою работу. Мы в прямом эфире и встречаемся со столичными спасателями. Сегодня у нас в студии подполковник внутренней службы, заместитель начальника 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по Северо-Восточному административному округу Главного управления МЧС России по Москве Андрей Артемов. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что приехали к нам в студию для того, чтобы поговорить, как всегда, о важных, актуальных вещах. Будем говорить мы и о мерах противопожарной, безопасности, о многих других актуальных вещах. Но хотелось бы начать с очень такой вот оптимистической информации. А в Москве открывается чемпионат по боевому развертыванию. Расскажите, пожалуйста, что это за чемпионат Москвы, где он будет проходить, кто в нем будет принимать участие? И вообще, что это за мероприятие такое, чемпионат Москвы по боевому развертыванию?
Чемпионат города Москвы по боевому развертыванию проводится на кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Москвы. Данный чемпионат посвящен памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга. То есть данный чемпионат предназначен не только для того, чтобы популяризировать и работу пожарных и спасателей, показать нашу готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей, но и также, да, почтить память наших товарищей, погибших при исполнении служебного долга.
Это уже не первый чемпионат?
Да, это не первый чемпионат, это уже традиция. Чемпионаты у нас проводятся уже каждый год. Традиционно завершающий финал чемпионата проводится на грибном канале в Крылатском. Будет он проходить в эту субботу в 11 часов. Так что я, пользуясь случаем, хочу пригласить наших радиослушателей.
В субботу это 25 августа в 11 утра, да?
Да, 25
Грибной канал в Крылатском, да? Как это будет все происходить, Андрей Владимирович, расскажите.
Гостей мероприятия ждет интересная развлекательная программа. Это показательные выступления пожарных и спасателей, то есть будут расположены отдельные площадки, где различные виды спасательных работ можно будет посмотреть, оценить, может быть, самим принять участие в каких-то мастер-классах. Также будет выставочная экспозиция, в том числе и пожарные ретро-автомобили.
Ну, в том числе, мальчишкам интересно будет, да?
Интересно, да. И в том числе не хуже ретро-экспозиция. Это наша современная спасательная, пожарная и в том числе водная техника.
Так то что, есть вся техника, да? Да, ретро, старая, позапрошлого века и самая современная,
да,
выстроенная в один ряд.
Да.
О, приходите, друзья, в Крылатское, да, на грибной канал в субботу.
Также показательное выступление по вейкборду и вейксерфу.
А это что такое?
Это на воде, на водные лыжи.
Вот, пожарные будут, да, демонстрировать?
Ну, спасатели. Спасатели, да, и различные другие организации.
Свое мастерство, да?
Да, также не забыты дети, для них будут интерактивные площадки, аттракционы, спортивные конкурсы, специальная анимационная программа. Я лично вот сам был в том году, выиграл какой-то приз, продемонстрировал на манекене по приему искусственного дыхания.
Да, ну да. Вам-то положено. По штату еще бы вы не выиграли приз, спасатель. А так, в принципе, это все могут участвовать? Или только будут участвовать пожарные спасатели, а мы только можем лицезреть?
Ну, это предварительная часть. А потом уже это будут площадки перед закрытием чемпионата. Там дальше будет уже финал. Уже из 18 команд у нас вышли в финал 10 сильнейших.
Вот будет 10 участвовать, да?
Да, это причем не только пожарные из МЧС, это еще другие силовые ведомства, ведомственная охрана, также добровольные,
это Нацгвардия.
Да, угу. Добровольные объединения и даже образовательные учреждения. То есть команда тех учреждений, которые заинтересованы в обеспечении пожарной безопасности и готовы продемонстрировать свои навыки.
Интересно. То есть это межведомственный, получается, чемпионат Москвы?
Да, чемпионат открытый. В принципе, любая организация, у которой есть команда, может бороться за победу.
Но это будет уже финал, да?
Да, будет уже финал.
То есть вначале были какие-то такие свои ступени вот региональные.
Сегодня стартует открытие на полигоне в поселке Опаренки. Точнее, оно уже стартовало, да.
Угу. То есть сейчас вот начало, да, сегодня уже... четверг, а к субботе определятся финалисты.
Да, я, может быть, уже поторопился, что они определились, они вот сейчас определяются.
Определяются, да. Причем никаких послаблений, из какой сферы человек, из сферы Нацгвардии там, или образование, просвещение, это, или это, спасатели, да, главное,
это
чтобы...
спорт.
Это спорт.
Борьба.
Ага. И как много вот этих направлений в боевом развертывании?
Там несколько направлений, точно регламент соревнования сейчас не знаю. Ну и несколько это боевое развертывание, в том числе дальше подъем на штурмовую башню. И плюс еще там элементы спасения на водах.
Вот где вы были победителем, вот вы как раз в этом...
Нет, это я не участвовал. Это я был, я сказал, на развлекательной площадке, там для всех
желающих. Ничего себе, развлекательная площадка, нет, искусственное дыхание, да? Ну, спасли человека.
Нет, это манекен просто. Ну, и, да. И там стоят настоящие спасатели, эксперты своего дела. Вы можете просто ради интереса подойти и попробовать. Они скажут, действительно, вы все правильно делаете, могут научить, показать, ну, либо скажут, извините.
А они знали, что вы спасатель?
Вам надо еще тренироваться, нет.
Подполковник целый?
Нет, это был мой выходной, я туда пришел. Вот
так. Да, пришли так.
Пришел, но решил попробовать. У меня все получилось.
Ну, еще бы, мы рады за вас. Главное, спасибо, что вы так инкогнито не сказали, что вы спасатель, а пришли, сделали свое дело и победили. Итак, друзья, чемпионат Москвы по боевому развертыванию в эту субботу, 25-го, в Крылатском на Грибном канале. Приходите с детьми, будет интересно, много будет техники. Как сказал Андрей Владимирович, много будет соревнований. День будет очень и очень живым и интересным. Вы сами можете поучаствовать и приз какой-то, да, завоевать.
Всем будет весело и познавательно.
А мы прервемся на минуту, у нас реклама.
Радио Москвы. Московские чиновники, полицейские, спасатели и все те, кто отвечает за жизнь в столице. Горсовет. Московские спасатели.
Итак, друзья, мы продолжаем наш разговор с подполковником внутренней службы, заместителем начальника отдела управления по Северо-Восточному административному округу Главного управления МЧС России по Москве Андреем Артемовым. Если есть какие-то вопросы, задавайте по телефону прямого эфира 728-7703, код столицы 495. Ваши реплики, предложения, замечания, все принимаем именно по этому телефону. Ну, у нас еще есть повод очень такой серьезный для сегодняшнего разговора, а именно 27 и 28 августа 2000 года, то есть 18 лет назад, произошел крупнейший пожар на Останкинской башне. Люди зрелого возраста, люди, ну, кто постарше, хорошо помнят этот день. Это была одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла в Москве. Была приостановлена работа российских телеканалов в Москве и в области, мы помним эти дни, когда телевизор не работал. И вот хотелось бы, Андрей Владимирович, чтобы сегодня вы напомнили нам и о причинах этого пожара, о том, как он был ликвидирован. И это тот самый пожар, та катастрофа, которую нельзя забывать нам, да? Пожар на Останкинской телебашне.
Да, совершенно верно. Это действительно очень серьезный пожар. И сама Останкинская башня — это уникальный объект. Таких во всем мире крайне немного, и наша башня, я считаю, одна из лучших в мире. Началось все достаточно банально, то есть произошло короткое замыкание, и просто люди увидели дым из антенной части башни, начали звонить, сообщать пожарным, и к моменту их приезда, да, действительно уже начало прекращаться телевещание. А дым, пожар возник на высоте более 400 метров.
Это затрудняло, да?
Это крайне затруднило. Это, можно сказать, даже практически сделало это невозможным. Просто я даже не знаю таких еще пожаров. Вот.
На высоте 400 метров.
400,
да,
метров.
Если бы пониже это короткое замыкание случилось, да, может быть, проще было бы потушить.
Возможно, проще, но случилось то, что случилось, и... И на место пожара сразу же были высланы и прибыли все экстренные службы. Приехало более 40 пожарных расчетов. И приступили к тушению пожара. Даже просто, чтобы наши радиослушатели понимали, воду на такую высоту поднять практически невозможно. Все спасательные операции по тушению пожара проводились, можно сказать, практически вручную.
А вертолеты?
Вертолет?
Был вертолет
башня
задействован?
Башня — это все-таки это здание. Пожар происходил внутри. Да, вертолет однозначно, конечно, использовался, но потушить пожар, который
внутри,
он, конечно же, не мог.
Угу.
Конечно, просто вручную поднимали огнетушители туда, использовали ручной инструмент, чтобы разобрать пути распространения пожара, да, чтобы просто тушить огонь огнетушителями.
И, может быть, вот благодаря самоотверженным действиям пожарных башня-то и устояла, потому что были же все-таки такие опасения, что бетонная конструкция башни могла не выдержать перенапряжения такого огненного. А ведь от высокой температуры лопнули почти все тросы.
Да, вот именно почти все тросы. Их практически 73 четверти всех этих тросов. Но башня наша выстояла, она была построена с хорошим запасом. И в том числе, да, действительно, меры по тушению пожара, они осложнялись еще чем? Тем, что приходилось проводить эвакуацию людей из башни. Одни мероприятия по эвакуации заняли очень много времени.
Дальше, то есть параллельно эвакуировали людей из башни и тушили огонь, да?
Да. Дальше то еще обстоятельство, что действительно на такой высоте возник, где уже не было помещений для людей, а там были технические помещения, то есть не было достаточного прохода. Туда ввела всего лишь узкая лестница. Поэтому приходилось там передавать те же вот огнетушители буквально
из рук в руки.
Да, люди, находясь в таких тяжелейших условиях, должны еще были периодически сменять себя. И плюс еще, конечно, у них не было запас воздуха с собой, кислородных баллонов.
Просто
их приходилось не брать с собой, потому что на такую высоту ты мог поднять только огнетушители уже. Кислородный баллон приходилось о нем забывать, идти в задымленную зону и потушить.
А там ведь еще что? Какие-то падали вниз капли полиэтилена, создавали на различных высотах вторичные очаги, да, возгорания, я читала. Потому что очень интенсивно горели фидеры, которые имеют внешние горючие полиэтиленовые оболочки.
Да, именно это привело, что пожар с отметки более 400 метров достиг отметки 305 метров, то есть более чем на 100 метров ушел вниз.
Вниз.
Вниз, да.
Вот за счет того, что эти капли падали, да, полиэтилен загорались.
Да, и как раз в этот момент уже как раз вот руководитель пожарного расчета Владимир Овсюков, который, кстати, работал в нашем северо-восточном округе, как раз в этот момент он и погиб в кабине лифта, когда пламя достигло этой отметки и достигло, охватило машины отделения лифта.
Ну да, он хотел подняться лично на скоростном лифте к очагу, да, возгорания пожара, Владимир Арсюков. Ну вот так вот. Погиб он и погибла лифтер Светлана Лосева, которая решила его сопроводить добровольно до очага возгорания. И третьим погибшим был слесарь-ремонтник Александр Шипилин. Но всего 3 человека при таком огромном, хотя слово «всего» очень неуместно, жертв удалось массовых избежать все-таки, да?
Да, принятые меры и достаточно своевременное обнаружение пожара, проведенные мероприятия по эвакуации людей, да, позволили избежать жертв и в том числе и спасти нашу башню.
Да, это очень важно. Но помнят наши радиослушатели, конечно, те дни в 2000 году, 27-28 августа, и не только. Там несколько дней не работали все каналы московские, телевизионные. Дети стали читать больше, да, телевизор-то не смотрели. И вообще все больше стали слушать радио, читать книги, газеты. Ну, а потом все понемножечку наладилось, да, вещание из Останкинской башни.
Да.
И более того, реставрирована площадка ресторана «Седьмое небо», да?
Да, ну я после пожара там не был, ну во время пожара тоже там не был.
Угу.
Ну, конечно, башня приведена в порядок, она дальше у нас функционирует, да, да, да.
Ну, в общем-то, ресторан, он был закрыт сразу же, как только начался пожар, еще даже до начала возгорания, поэтому удалось избежать большого количества жертв, а открытие обновленного ресторана после реконструкции совсем недавно, только 2 года назад состоялось, в 2016 году. Но вот смотровая площадка есть на Останкинской башне? Экскурсии проводят?
Да, проводят.
Угу.
Да, ну, сейчас люди могут посетить эту башню, да, и вот если им интересно, вот представить, как сложно тушить пожар в данном строении, в данном сооружении.
Вообще невероятно сложно. То есть, получается, вручную, да, огнетушителями потушили его?
Огнетушителями, разбором конструкций.
Ну, все герои просто, да, люди, которые потушили этот пожар.
Герои.
Тем более на такой высоте, да? 400 метров, 300 метров он ушел вниз.
Он достиг отметки даже с высоты 80 метров. Это потому что это на момент гибели он достиг. Угу. Полковник Арсюков достиг отметки 300 метров. А дальше он, как вы сказали, вот путями распространения горящие капли, он дошел до 80 метров. То есть практически вся башня. И пожар был очень долгий, практически сутки.
Да, с 27 на 28, сутки, да. Ну вот, а потом были длительные строительно-ремонтные работы по восстановлению Останкинской башни и экскурсионных маршрутов Останкинской телебашни. Ну и в итоге и смотровая площадка заработала, да, и экскурсии, и ресторан «Седьмое небо». Ну, дай бог, чтобы больше эта трагедия никогда не повторилась.
Ну, я бы хотел отметить, что погибший полковник Арсюков был награжден посмертно орденом мужества. И также, что у нас в управлении Северо-Восточном административном округе открыта мемориальная доска его памяти, где у нас всегда возложены цветы, и мы чтим его память. И также в школе номер 709, также в нашем Северо-Восточном округе, где он учился, открыта экспозиция, посвященная его памяти.
Да.
И в этой экспозиции хранятся все награды Владимира Ильича, его погоны, представлены фото из личного архива. То есть мы всегда помним нашего коллегу и будем его помнить.
Я напомню, что Владимир Арсюков был заместителем начальника управления Государственной противопожарной службы Северо-Восточного административного округа столицы, как раз там, где произошла вот эта трагедия, да, где горела Останкинская,
да,
башня.
Ну, в связи вот с вышесказанным, я бы хотел напомнить нашим радиослушателям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. И то, что пожар в Останкинской башне, да, это уникальный объект, да, его было тушить крайне сложно, но и пожары в обычных жилых домах могут привести к крайне тяжелым последствиям. Пример, например, это прошлогодний пожар в Лондоне, высотного дома, когда он просто практически весь сгорел. У нас в городе Москве, к счастью, подобных пожаров не было, но все равно происходит значительное количество пожаров, на которых, к сожалению, получают травмы и в том числе гибнут люди. Поэтому крайне важно соблюдать меры пожарной безопасности. Они достаточно простые. На них бы я хотел сейчас остановиться. Человек, находясь в своей квартире, проживая в своем доме, пользуясь его общими помещениями, это лестничная клетка, лифты, должен обращать внимание на свою безопасность. То есть уделять внимание наличию посторонних предметов, в том числе легко возгораемых, которые могут послужить источником распространения пламени. Это просто не допускать захламления лестничных клеток, приквартирных холлов, Смотреть, чтобы двери запасных выходов всегда были открыты, не запирались на замок. В том числе соблюдать просто элементарные меры предосторожности, такую как курение, и при пользовании открытым огнем.
Это у кого газовые плиты, да?
Ну, не только газовые плиты. Колонки. Мы же можем просто свечку зажечь дома на праздник. Или, да, или что-то там, бенгальские огни на Новый год.
На Новый год, да, это особая история. Да, но иногда люди зажигают свечки у фотографий ушедших, близких, да, лампадки, да, и малейший сквознячок в квартире, да, или шторка, которая там рядом колышется, вспыхивает, и все.
Поэтому я хотел бы попросить, просто если вы пользуетесь открытым огнем, просто соблюдать простейшие меры предосторожности. Убедиться, что свечка, лампадка установлена надежно, не опрокинется, что да, что рядом поблизости от нее нет горючих предметов, на которые мог бы перейти огонь.
Угу.
И тут также, когда уходите, погасить.
Да. То есть постоянно нужно наблюдать за этим огнем, да, не оставлять его без своего присутствия. Ну, курильщикам особые, да, наверное, какие-то пожелания. Вот, кстати, нельзя же курить на лестничной клетке.
Да, это места мусоропроводов. Да, это запрещено, да. И в том числе ни в коем случае не стоит выбрасывать непотушенный окурок в мусоропровод и из окна. Он может и мусоропровод поджечь, угу. И может просто к соседям залететь в открытую форточку на балкон, и тогда последствия будут намного страшнее и серьезнее.
И такие случаи в вашей практике наверняка были, да?
Да, конечно. Не то, что были, они есть. Более 50% пожаров происходит в жилье. У нас, конечно, сейчас отмечается снижение всех показателей. То есть проводимая нами работа дает результат, но все равно большое количество пожаров продолжает происходить.
И вот как раз по халатности людей, да, которые курят, причина. И выбрасывают незатушенные сигареты в окно.
Основная причина, также 50% — это неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении.
50%? Вдумайтесь только, друзья. Ну, хотя уже меньше сейчас курильщиков стало, но тем не менее, да? Угу. Ну, и, конечно же, вот то, что выбрасывать незатушенную сигарету в мусоропровод, он загорается, да, задымляется, отвлекает силы, боевые расчеты.
Отвлекает силы, боевые расчеты, ну, и самим жильцам дома просто неприятно. Дым идет в подъезд, запах и беспокойство. Это никому
не нужно.
А лифтом,
кстати, нельзя пользоваться, если вот мусоропровод горит?
Нет, ни в коем случае нельзя.
Вот.
Вообще сейчас в высотных домах смонтирована система. В случае задымления, если сработает система автоматической пожарной сигнализации, лифты получают от этой системы пожар, они опускаются вниз, и их двери открываются, чтобы прибывшие пожарные могли убедиться, что в лифте никого нет, что
что лифты не работают. Да, ну,
да,
так, чтобы понятно
что было. В них нет людей, что нет необходимости кому-то оказывать помощь.
То есть в автоматическом режиме лифты должны опуститься вниз и открыться.
Да, открыться, пожарные сразу видят, что они пустые, что могут не беспокоиться. В лифтах никого нет, потому что пожар — это стихия, он у нас повреждает все конструкции здания, и в том числе электросети. И в случае пожара, если вы находитесь в лифте, лифт обесточится, вы застрянете в шахте.
И все, то есть, и будет проникать угарный газ в щели.
Ну, различные факторы, то есть то, что произошло в Останкинской башне. Через... Поэтому при пожаре лифтом не пользуйтесь. У вас есть лестничные клетки. Требования к ним я уже озвучил. Нельзя их на них захламлять какими-либо предметами, мебелью. Просто спокойно собрать ценные вещи, деньги родственников, близких и спокойно покинуть пожар. Ни в коем случае не поддаваться панике.
Легко сказать.
Это
вам
ваше жилище. Нет оснований для паники. Это же наше жилище. Мы находимся в нем каждый день. Мы знаем в нем каждый уголок. Если где-то что-то происходит, мы, главное, не должны торопиться, волноваться. Мы должны оценить обстановку, должны понимать, как мы будем действовать, и спокойно либо остаться, если, например, пожар
вот не ваш. Я как раз хотела спросить, если пожар не на этаже, не в нашей квартире, допустим, а ниже этажом, ниже этажами, как же можно спуститься?
А уже не спустишься? Вот, я говорю, что прежде всего это важно оценить обстановку.
Вот, и что тогда делать, если пожар на ниже лежащих этажах?
Если пожар не слишком сильный, что прям языки пламени вырываются, достигают вашего окна, вам тогда ничего не угрожает. Да, закройте окна свои, балконы, и не допускайте дыма. И вы можете, если к вам дым не проникает напрямую, вы можете спокойно оставаться в квартире. Соответственно, действительно надо позвонить в пожарную охрану прежде всего, убедиться, скорее всего, что к вам уже выехали. Не лишним будет еще раз позвонить, сообщить, и дожидаться пожарных, которые приедут, приступят к тушению пожара. Но в первую очередь они приступят к спасению людей и их эвакуации. Если все-таки вы считаете, что вам ничто не угрожает, но у пожарных будет свое видение, они, конечно же, попросят вас спуститься с ними, и их указания надо выполнять. Главное это, да, действительно, не поддавать панике и быть готовы, что ситуация может развиваться по-любому, различными путями. А в случае, если же у вас возник пожар, то да, вы должны оценить обстановку, где он возник, что именно горит, сможете ли вы потушить пожар подручными средствами, которые у вас имеются.
Это имеется в виду огнетушитель дома должен быть?
Нет, он не должен быть, это при желании вы можете его приобрести, но в каждой квартире есть водопровод, какие-нибудь могут быть другие подручные средства, при необходимости вы можете приобрести огнетушитель.
Нет огнетушителя, то что нужно сделать? Вот как загасить этот очаг?
Во-первых, оценить обстановку. Если, например, мы сидим дома и загорелся телевизор, казалось бы, достаточно просто взять ведро воды и залить этот телевизор, но так действовать тоже нельзя, потому что на телевизор он под напряжением, пожар мы потушим, но мы можем пострадать от удара электрическим током. То есть сначала надо
обесточить,
да, понять, вот действительно ли сможем ли мы загасить этот пожар водой или не сможем, что все-таки воды нам может не хватить в одном ведре, поэтому лучше, а однозначно хватать родственников, ценностей и покидать квартиру.
По возможности, конечно, мокрыми тряпками как-то там одеялом закрыть этот очаг, чтобы он не распространился.
Но помните, самая важная ценность — это у нас жизнь человека, и ради горящего телевизора все-таки подумайте, прежде чем рисковать. Все-таки пожарные в городе Москве приезжают очень быстро, пожары тушатся хорошо, и тому подтверждение — это просто большое количество людей, которых мы спасаем на пожаре.
А расчетное время прибытия какое у вас на пожар?
В городе Москве по регламенту не более 10 минут.
Бывает быстрее, да?
Быстрее. 10 минут — это уже что-то небывалое.
Андрей Владимирович, вот раньше жаловались ваши коллеги, что трудно было добираться к месту пожара. Московские пробки не очень активно пропускали. Сейчас ситуация изменилось на дорогах? Вот как-то с уважением относятся к машинам спасателей пожарных?
Всегда относились к уважением. Да, тенденция прослеживается, что да, пропускают, проблем все меньше и меньше, но они все равно остаются. Также просил бы автовладельцев пропускать. Не только пожарных, еще есть скорая, полиция, всех, да, кто едет оказывать помощь людям.
А бывают такие ситуации, приезжаете, а площадка, где вы должны развернуться, вот лестницу эту пожарную вытащить, занята. Подличный транспорт, вот эта вот полосочка-то наша, красно-белая, все забито, что делать?
Конечно, бывает, да, такая ситуация. Что делать? Мы проводим комплекс профилактических мероприятий, у нас ежедневные обходы жилого сектора, в том числе и придомовых территорий, и в случае обнаружение подобных случаев мы проводим с автовладельцами беседы. При необходимости даже привлекаем ГАИ, чтобы освободить эти площадки.
То есть профилактические беседы?
Профилактические беседы, да.
Штрафовать можете?
Нет, мы за это не штрафуем, потому что у нас, в принципе, даже проблем с этих нет. Граждане у нас всегда с пониманием к этому относятся и убирают свой автотранспорт. Это просто, вот, даже сказать, единичные случаи, когда занимают площадки.
Вот, видите, значит, понемножечку воспитываете, да, жителей Северо-Востока?
Нет, это не мы их воспитываем, мы всего лишь помогаем гражданам. Mm-hmm. Граждане просто сами понимают необходимость и важность, чтобы площадки были свободны.
Ну, это, опять же, результат работы госпожнадзора.
Это результат, общий результат нашей жизни в городе Москве.
Ну, это хорошо, ну, да?
Мы то, всего что лишь меньше, просто, да, какую-то mm-hmm. часть сюда вкладываем.
А вот скажите, Андрей Владимирович, после, допустим, капитального ремонта жилого дома или просто после косметического ремонта обязательно должны находиться в многоэтажных домах пожарные рукава?
Да, обязательно. В каждом доме повышенной этажности, то есть 10 этажей и более, предусмотрен...
10 и более, да?
10 и более, угу. Да, предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Однозначно при реконструкции, при капремонте он будет сохраняться. Однозначно он должен быть оборудован пожарными кранами и стволами. Это чтобы в случае пожара можно было...
Воспользоваться им сразу же, да.
Да. Как вот я уже на примере башни сказал, что поднять воду вверх — это тяжело. Ну, жилой дом, конечно, мы сможем, там это не высота 300 метров, но все равно это займет какое-то время.
Угу.
А гораздо быстрее это воспользоваться пожарным краном, который на вашем этаже.
Если он похищен, если его нет, то куда надо обращаться?
В вашу обслуживающую организацию, управляющую компанию жилого дома.
Угу. Ясно. В ГБУ жилищник писать ГБУ заявление. Жилищник. А они что, соответственно, с вами свяжутся? Или как вот это потом?
Нет, они самостоятельно. Они как,
приобретут, да?
Да, как,
фланг.
Как организация, ответственная за места общего пользования и за обеспечение безопасности жилого дома, они будут восстанавливать.
Угу. Вот как. Значит, все в наших руках. Мы должны, что называется, теребить жилищную компанию, да, ГБУ жилищник, чаще всего это у нас, да, и говорить, вот у нас там на 12 этаже пропал пожарный рукав, необходимо возместить.
Да, это тоже часть нашей повседневной работы. Обращение некоторых граждане и жильцы не обращаются в ГБУ жилищник, обращаются к нам. Мы выходим на место совместно с тем же ГБУ жилищник, оцениваем ситуацию и... ГБУ жилищник принимает меры к устранению нарушений.
У нас есть звонок. Возьмите наушники. 728-7703. Эльвира на связи. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня такой животрепещущий вопрос. У нас капитальный ремонт. И меняли вот пожарную сигнализацию. Поставили новые трубы. Месяц, наверное, может, чуть больше. Два пожарных рукава. Точнее, три сначала было, лежали бесхозно между этажами около окна, потом на лестнице, потом один куда-то исчез, второй был уже развернут, значит, ну, сложен просто кем-то. Потом я позвонила, вот был как раз случай вот в Зимней Вишне, вот как раз вот где-то вот именно в это время, то ли 20, там было в Зимней Вишне 23-го, а у меня где-то 22-го или 21-го я позвонила в пожарный вот 01. И вот мне, значит, дали, соединили там со специалистом, но не нашего района, а какого-то соседнего. Угу. Я все передала. Мне дали ответ, хочу сразу сказать, что не подтвердилась информация. Вот у нас до сих пор вот поставили новый, хотя несмотря на то, что они уже ушли, поставили новый ящик, что там внутри, потому что там сверху и снизу есть круглые окошки. И вот эти вот круглые окошки закрыты. Два ключа должно быть там сверху и снизу. Замочки. Ключей нет. Есть они где-то, у кого я у соседей спросила, никто не знает. У соседей с другого этажа спросила, как. А у нас, говорит, кранов вот этих вот рукавов нет пожарных. У нас просто открыто, и два ключика висят, значит, там внутри вот этой вот пожарной коробки. Кому теперь обращаться? Вот с марта месяца столько времени прошло, ничего не понимаю. И зачем меня так обидели тем, что вот сказали, что якобы не подтвердилось? Непонятно. И можно еще вот коротенький вопрос. Вы знаете, вот у вас был представитель нашего Юго-Восточного округа из милиции. А вы не могли бы, вот я сейчас узнала, что, ну, так у меня ситуация сложилась, я только сейчас узнала, что там у нас новый руководитель, а вы не могли бы пригласить хотя бы нового руководителя?
Ой, Эльвира, да, я сейчас Эльвире на второй вопрос отвечу. Хорошо, попробуем. Передам ваше пожелание. Юго-Восток, столица, ага. Обязательно. Ну, вот что касается теперь по вашей части пожарные рукава. Не подтвердилась информация, конечно, обидно. Ну, как так? Может, не тот дом проверили?
Да, Эльвира, ситуация непонятная, но она может быть в том числе... Действительно, они могут в этом закрытом шкафчике, который изготовлен согласно ГОСТу, вот эти вот стеклышки, они просто разбиваются при необходимости, и за ними находится ключ, он достается, и... Шкаф пожарного крана открывается, и там должны, да, находиться эти рукава. Ну, как сейчас обстоит с этим местом дело, ну, все-таки необходимо обратиться в обслуживающую организацию, в управляющую компанию, или да. БКБУ жилищник.
И проверить, да?
Ну, просто да, чтобы вот при нашей радиослушательнице, возможно, просто прям при ней открыли, и можно было убедиться, есть ли они там.
В наличии.
В наличии, или не, да. Ну, когда наши сотрудники... занимаются разбором подобных сообщений, они, конечно, однозначно не могут написать, что подтвердилось, когда там пусто. Конечно же, там было. Обычно мы даже делаем подтверждающие фотографии. И отчеты по всем этим случаям у нас хранятся. То есть мы готовы подтвердить свою работу и дальше проводить ее, если все-таки рукава после этого действительно опять куда-то делись.
Понятно. Ну, хорошо, что есть такие неравнодушные слушатели у нас, неравнодушные жители Москвы, как Эльвира. Давайте прервемся сейчас буквально на минутку и продолжим.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Московские чиновники, полицейские, спасатели и все те, кто отвечает за жизнь в столице. Горсовет. Московские спасатели.
Итак, друзья, сегодня в прямом эфире на радио Москвы подполковник внутренней службы Андрей Артемов, заместитель начальника регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Северо-Восточному административному округу Главного управления МЧС России по Москве. Андрей Владимирович Артемов рассказывает нам сейчас о... правилах противопожарной безопасности в быту, как их важно соблюдать, как их важно выполнять, как важно не забывать. И, Андрей Владимирович, известно, что именно ваша служба проверяет все учебные, образовательные учреждения в канун нового учебного года на предмет готовности наших образовательных учреждений к 1 сентября, к новому учебному году. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.
Да, Ольга, совершенно верно. Лето у нас заканчивается. 3 сентября у нас будет День знаний. Дети пойдут в школу. Многие из них пойдут первоклашки в первый раз. В связи с этим крайне важно обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности самих зданий школ, пребывание в них учащихся, да, и в том числе вот тех первоклашек, которые пойдут в школу впервые, да, привить им навыки безопасного поведения, в том числе и пожарной безопасности. Комплекс мероприятий проводится у нас очень активно с середины лета. Все, абсолютно все школы, это посещение инспектора неоднократно, проверяются каждое помещение, каждый закуток.
Именно закутки, да, надо, да.
Да, именно закутки, потому
подвалы,
что...
подвалы, полуподвалы.
Лето — это перерыв в учебе. В этот момент школы активно освежаются, ремонтируются. И после ремонта, да, надо посмотреть, все ли в порядке. Проверяется состояние помещений, проверяется состояние систем противопожарной защиты. Это у нас система автоматической пожарной сигнализации, в том числе в нее входит система управления эвакуацией людей при пожаре и состояние средств первичного пожаротушения, это огнетушители. Также готовность персонала к действиям по предупреждению, по эвакуации, если все-таки мы не смогли пожар предупредить, и тушению этого пожара до прибытия пожарных.
Один из первых уроков, по-моему, если не первый, как раз вот основам безопасности жизнедеятельности ваши сотрудники проводят.
Да, совершенно верно. И в том числе у нас традиционно в сентябре будет месячник безопасности, то есть до каждого учащегося мы должны в различных формах, это и видеоролики, это и беседы, и выступления. В том числе активно школьники у нас посещают пожарные части, где им показывают...
Ну, это
нашу
нравится,
работу.
Да.
Да, это нравится.
Можно в машине, да, посидеть, форму даже примерить, каски ваши.
Да, это помогает понять важность и необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Это наша безопасность.
Ну, словом, весь сентябрь месячник безопасности в образовательных учреждениях Москвы, да, будет. И не только в школах, может быть, даже и в детских садиках тоже. Малышню тоже будете просвещать.
Да.
Да? Работа важная, работа нужная.
Это крайне важная работа, потому что не зря же мы называемся и отдел профилактической работы. Работа с людьми – это основа нашей работы. Понимание мер безопасности, понимание важности их соблюдения, и просто они не требуют особых каких-то усилий, затрат, просто надо, чтобы они просто стали нормой жизни, и все, всего лишь...
Это очень важно, конечно, да.
Всего лишь соблюдать правила, не разводить костры, не пользоваться открытым огнем, не шалить, правильно эксплуатировать электроприборы, в том числе и понимать, что пожар, даже если вот он возник, он же не моментально, он, конечно, да, может крайне быстро распространяться, но все равно человек он быстрее пожар. То есть правильно оценить обстановку, не поддаваться панике. Дети находятся в школе в коллективе, у них есть педагоги, которые несут за них ответственность, это грамотные, подготовленные люди. Они просто собираются и спокойно покидают школу в случае опасности.
Ну и у вас какие-то учения вы проводите, да, по гражданской обороне, как покинуть школьное помещение в случае возникновения пожара?
Да, конечно, и в каждой школе будет проведена, в том числе и учебная эвакуация после 1 сентября, и в том числе и в момент самого, можно сказать, сразу же после завершения торжественного.
Там же день гражданской обороны 4 октября, да, уже к этому дню будете готовиться, да, какой-то план мероприятия.
Конечно.
На стыке пожарной безопасности и гражданской обороны.
Мы вообще никогда не оставляем школу своим вниманием. День знаний. Потом у нас практически сразу уже Новый год, новогоднее мероприятие, которое тоже требует своего внимания. Да, потом у нас дальше уже на носу
последний
звонок, да, у старшеклассников выпускной. То есть в школу это постоянно работа со школой, с администрацией, да.
Да. А еще, как правило, выборные участки в школьных как раз зданиях, и ваши сотрудники тоже дежурят там.
Конечно, да. Ну, детей тогда уже там нету.
Но все равно школьные помещения, вы же отвечаете за безопасность.
Мы постоянно работаем со школами, с их администрацией.
И все под контролем держится.
Конечно. Ну, не мы держим под контролем, администрация сама все держит под контролем. Ну, и мы тоже должны туда приходить.
А куда же без вас? Без наших пожарных, это так. Андрей Владимирович, ну а вообще лето подходит к концу. А каким оно было вот в плане пожаров у вас? Больше в Северо-Восточном округе горело, меньше? Вот какие-то в общем можете выводы сделать?
Хотел бы, лету. Выводы пожаров у нас стало меньше, и в том числе у нас совершенно нет природных пожаров. За это нашим жителям большое спасибо. То есть у нас...
Благодарить их за то, что они не подожгли, да,
Они соблюдали меры предосторожности, не только шашлыки, также просто маленькая
брошенная
случайность.
Сигарета, искра, да.
Не то, что брошенная, может быть, даже случайно уроненная. Но
даже, говорят, стеклышко от бутылки на солнце может дать.
Бывают такие случаи, может лучик сфокусироваться, может возникнуть пожар. Таких случаев у нас не было, пожаров у нас снижение. И
молодцы, жители
Севастополя. Но пожароопасный период у нас продолжается. У нас, и,
ну,
может
летний
быть, еще
перетекает в зимний, да?
В зимний, да, но у нас еще, может быть, сухая осень, и сухая трава тоже склонна к пожарам. И поэтому, да, необходимо далее соблюдать меры предосторожности.
Не расслабляться, говорит нам Андрей Владимирович, да. Тем более обещают вот теплые выходные, и вообще теплый конец августа, и сентябрь может быть теплым, да?
Да, будем наслаждаться нашей природой, отдыхать, жить, и у нас не будет пожаров. Я в этом уверен.
Да. Если мы будем исполнять все ваши рекомендации, внимательно прислушиваться к вам, ну а в случае беды сразу же звонить 01, но при этом грамотно оценивать ситуацию, как вы несколько раз подчеркнули, да?
Да, да.
Спасибо вам большое, Андрей Владимирович, за этот рассказ. С нами был подполковник Андрей Артемов, заместитель начальника отдела управления по Северо-Восточному административному округу Главного управления МЧС России по Москве. Всем спасибо.
Московские чиновники, полицейские, спасатели и все те, кто отвечает за жизнь в столице. Горсовет. Московские спасатели.